Да будет толк. Подкасты.
Сегодня почти с пеленок родители водят детей в развивающие студии, многочисленные кружки и секции. Стремление вырастить из ребенка гения приводит к обесцениванию простой игры. Ведь это бесполезно потраченное время, уверены многие взрослые. Это подкаст для мам с любовью, и тема сегодня – «Зачем детям нужны игры?». Часто нам кажется, что детские развлечения – это пустое времяпровождение, которое можно заменить чем-то полезным. Но так ли это на самом деле? Будем разбираться вместе с педагогом-психологом, сказкотерапевтом Ольгой Щерба. Здравствуйте.
Добрый день. Отличная тема, хорошая. Такое дело, как игра. Советую всем играть как можно больше и детям, и взрослым.
А скажите, игры – это полезное или бесполезное в жизни детей?
Я, наверное, не побоюсь такого громкого высказывания, что игры – это самое главное в жизни детей. Стоит, конечно, учесть только, какие игры, с чем мы играем и как мы играем. Это уже, ну, отдельная тема, на которую мы, наверное, сегодня постараемся поговорить и ответить на некоторые вопросы. Существует такая фраза, что играя, ребенок познает мир. Исходя отсюда, мы понимаем, что вот у ребенка, маленького ребенка, у него нет еще речи, связанной речи. Так вот, для него игра – это речь, а игрушки – это слова. И если посмотреть с этой стороны, то мы понимаем, что игра не просто важна, а жизненно необходима ребенку, чтобы нам сказать, что с ним происходит, чего он хочет, что он думает, что ему нравится или что ему не нравится. Сразу из личной практики, из множества примеров терапии, когда приходят ко мне родители, мама пришла с дочкой, один из самых частых запросов – ребенок истерит. Разговаривая с ребенком, песочный стол, девочка посыпает кукле голову песком интенсивно, и девочка очень маленькая, еще не может словами выразить, то есть до 3 лет у нее еще был возраст. И буквально прям сразу же, ну, то есть я исключительно так, без каких-то там глубоких нативных смыслов, спрашиваю, а как вы моете голову, может быть, есть какие-то вопросы с этим? Да, говорит, вообще с этим самый-самый караул. Ну, то есть ребенок в игре тут же показал, что ей вообще не нравится, не используя никаких слов, потому что она использовала вместо слов игрушки. Это я сейчас достаточно такой узкий пример, выдернутый из контекста, привела, но дети с нами таким образом разговаривают. И если нам понять этот язык игры, было бы очень здорово. Мы, ну, на многие вещи нашли бы уже ответы, не теребя своими мыслями, как же помочь моему драгоценному сыночку или доченьке.
А вот почему дети тогда показывают именно вот таким образом? Вы же, я правильно понимаю, не просили ее, а покажи, что тебе нравится или что тебе не нравится. Вы просто предложили ей игру. Почему тогда ребенок в данном случае начал показывать, ну, негативный какой-то свой опыт жизненный?
Ну, в данном случае это психотерапевтическое было воздействие. Но игра – это все. Игра – это и обучение. Игра – это и социализация. Игра – это и, в принципе, коннект такой с родителями либо с другими членами семьи, которые живут. Игра – это выход, допустим, каких-то эмоций, прожитых за день. Игра – это получение новых знаний. Игра – это, допустим, проживание кризисов. До 7-летнего возраста это ведущий вид деятельности, да, это из педагогики, из психологии, там, труды Выгодского можно поднять. Мы понимаем, что это ведущий. Но в 7 лет не останавливается игра. Вот у меня у самой я мама подростка 13-летнего, мы с радостью играем. Ну, игры, естественно, изменяются. Поэтому играть нужно обязательно. Играя, ребенок познает мир. И вот через игру этот мир можно ввести. И, соответственно, рамки этого мира можно расширять, ну, либо сужать и так далее.
Какую роль в развитии играют игры? Вы начали об этом говорить? Вот поподробнее, пожалуйста.
Игра всегда развивает. Вот любая. Вот какая бы она то ни была.
Независимо от возраста.
Независимо от возраста. Ну, честно, да, то есть если вы даете, ну, пирамидку, то вы учите уже причинно-следственным связям, там, размеру, цвету, ну, и она обучающая, все получается в форме. Или пример подростковых настольных игр, допустим. Вот у меня их дома очень большой спектр сейчас представлен. Очень многие игры, стратегии. Ну, честно скажу, в нашем детстве таких не было. Вот. И, безусловно, они, ну, так прям заставляют думать и обучают. То есть тебе необходимо простраивать стратегию, тебе нужно думать свои шаги наперед. И поэтому игра любая, она обучающая.
с какого возраста ребенок начинает играть осознанно, когда нужно вот обратить внимание и, может быть, в чем-то помочь. Вот вы привели пример с пирамидкой, но это, в принципе, наверное, месяцев 6-7, когда они начинают ползать. А дальше какие, может быть, игры должны быть обязательно? Вот я помню, когда совсем маленькие дети были, задают вопросы, а вы играете в ку-ку? И для меня было такое удивление, насколько важна эта ку-ку.
Вот вы знаете, когда слышу слово «обязательно», это такое вот какое-то директивное, да, вот такое настроение. У меня у самой сразу немножко, ребята, слушайте, давайте я сама разберусь, что мне тут обязательно. Вот. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю определенные нормы, существующие так или иначе. Но давайте будем подходить к ним, во-первых, гладко с точки зрения возраста, ну, то есть кого-то чуть раньше, кого-то чуть позже. Потом, с точки зрения интересов, кому-то ку-ку, ну, вообще не, вот, как бы неинтересно. А кому-то вот прям, ну, я с радостью играла с ребенком, причем, ну, еще там до 6 лет, это отличная игра, контакт устанавливающий с ребенком. А в играх у детей передается ощущение об окружающем мире и о его внутренней реакции на этот окружающий мир. И поэтому важно, чтобы в каждом возрасте были игры различные. Вот прям сказать, вот здесь вот только ку-ку. Ну, нельзя. То есть у нас какие-то идут и обучающие, просто впечатления там какие-то, да, это, ну, для отдыха, как вот вы сегодня еще сказали, это подвижные игры. Пожалуйста, не забывайте просто вот про выход эмоций, ну, такую про дурашку. Я думаю, вы со своими детьми тоже позволяете себе, придя там с работы, увидев их, просто пообниматься, потискать. Папы с мальчиками, когда играют, тоже там борются типа понарошку. Это очень важно. И это же не по правилам. И это никем не написано.
Серьезно, вот прям, ну, показывать элементы борьбы. Я постоянно ругаю мужа, говорю, ты чему учишь ребенка?
Ну, смотрите, это, во-первых, между ними, ну, очень важен между ребенком и взрослым телесный контакт. То есть таким образом мы даем ребенку ощущение его собственного тела. Ну, все же в меру. Дальше. У ребенка есть ситуация, что где-то я живу по правилам, как я говорила всегда своим сыном, так, это по заданию, а это по желанию. Вот рисуем какой-то рисунок, ну, будучи он еще маленьким. Я всегда говорила, это по заданию, а это по желанию.
И как делал по желанию?
Ну, по желанию он первым делом-то и делал.
А потом по заданию. Хитроход такой у вас был, да?
Это он меня этому научил. Потому что просто по заданию он никогда не хотел делать.
Конечно.
Вот, поэтому вот эти вот, ну, такие, скажем, дурашки, да, как бы мы таким с вами невысоким языком сейчас изъясняемся, но я считаю, что это самое важное, что нужно передать ребенку, это контакт между взрослым и ребенком. Это «я тебе доверяю». Это тогда такое ощущение, ну, уже в финальных мыслях этого рассуждения, что родитель, семья, дом – это та гавань, в которой ты можешь быть хоть какой, в которой ты можешь выразить. То есть он даже, допустим, прожил какую-то отрицательную эмоцию, но не выразил ее в течение дня. А здесь через игру, через какой-то хохот, топот, активное движение телом выходит эта эмоция. Даже там, не называя ее, ну, то есть не там, специально мы не вызвали психотерапевта, который там сделал всю психосоматику, и мы все прожили. Но это прошло просто в игре.
Про активные физические игры. Они должны быть, да?
Обязательно. Обязательно активные физические игры создают такую увлекательную деятельность, в которой ребенок и развивает свое тело, там, координацию и так далее, развивает свою память и развивает, ну, себя очень во многом психологически. Если, ну, превращать даже какие-то конфликтные ситуации, ну, переводить в больше в спектр игры, ну, вы добьетесь большего результата. Ну, это, кстати, если вернуться, когда мне на консультациях говорят, ну, вот я не люблю играть с ребенком. Ну, вот, ну, не люблю, да, приходят ко мне и говорят, ну, что делать? Ну, не люблю я играть с ребенком. Я говорю, ну, здесь же можно какие-то обыкновенные, даже бытовые вопросы превратить в игру. Пришли вы с магазина, и, ну, если там в зависимости от возраста вашего ребенка и безопасности того, что находится в пакете, там, поиграйте в игру, кто быстрее разберет там два пакета. Или там посчитать, сколько там предметов. Но это уже здесь тоже ситуация конкретного момента, какой возраст, какие интересы у ребенка и так далее. То есть можно даже элементарную вот такую вот вещь бытовую, ну, я бы не назвала это эксплуатацией детского труда. Давайте будем здесь, конечно, аккуратны.
Ну, почему? Мы назовем это приучение к труду.
Приучение к труду. Мы с вами знаем, что любой процесс дети с радостью превращают в игру. Поэтому, родители, просьба, превращайте в игру многие процессы. От этого станет интереснее.
Я так понимаю, что, по сути, коллективная игра – это уже когда мама и ребенок. Правильно? Да. Это получается прям тоже вот в возрасте до года начинаются. А игра самостоятельно, когда ребенок вот сам сидит, все равно есть такие периоды, когда они только сами с собой. А в данном случае здесь происходит развитие?
Да, совершенно верно. Происходит развитие и в этом моменте. Ну, давайте так немножко два шага назад сделаем. То есть для детей до года любая игра, какая бы ни была, важна только с точки зрения внимания мамы, папы, ну, там, ближайших родственников к ребенку. Неважно, какая игра, вот понимаете? Ну, вот будет это, вот эта пирамидка или вот эта пирамидка. Но я не думаю, что здесь есть принципиальная разница. Важно внимание, которое в этот момент получает ребенок. И до года здесь, исходя из психолого-педагогических характеристик ребенка, он, в принципе, еще видит этот мир глазами вот ближайших значимых для него взрослых, ну, в первую очередь, мамы, конечно. Важно, какой голос у мамы во время того, когда она играет. Важно, какие она эмоции испытывает, как она это, может быть, проговаривает или не проговаривает, какие она делает движения. То есть для ребенка, то есть он просто считывает пока всю информацию с мамы. Вот мы до года, ну, пока являемся таким как бы носителем просто мира для ребенка, от года до трех есть следующий там, момент, когда мы обучаем игре, и это нормально, что ребенок еще не умеет играть в этом возрасте. Я понимаю каждую мамочку, которая когда ко мне приходит, я вижу вот эту вот усталость, я вижу вот какой-то, ну, такие вопросы в глазах. Я понимаю вас, я всегда говорю. Я понимаю, что сейчас это может быть, ну, для вас как-то, ну, неестественно, это не для вашего возраста. Но дети так быстро растут, и так быстро им это становится не нужно. И вот на сегодняшний день, допустим, вот мой сын, ну, мы играем в настолки, ну, редко. Ну, это очень редко. Поэтому наслаждайтесь, ну, хочу сказать, я искренне каждому посоветовать, каждому родителю, наслаждайтесь, пока ребенок просит вас с ним поиграть. Я думаю, что, ну, все представили там, малыша, который до вас дополз и тянет за подол юбки, а вы стоите там, либо готовите, либо моете посуду. А, естественно, малыш хочет внимания. Ну, это превращает, это его игра. Если, ну, как бы мир не перевернется от того, что вы в эту минуту не домоете посуду, ну, пожалуйста, да, уделите ему сейчас несколько минут, причем вы заметите, что когда вы будете идти на зов малыша и уделять ему, вот это будет непродолжительное время, потому что через какие-то 2-3-5 минут, ну, то есть он займется чем-нибудь какой-то период времени, и у вас будет тогда больше, во-первых, спокойного состояния, во-вторых, реально свободного времени, чтобы пойти закончить свое какое-то дело, которое вы до этого делали. Ну, я не призываю всегда бежать по первому зову. Есть, да, дела, которые невозможно перенести, но в случаях, когда это такое может быть, то здорово было бы уделить время ребенку. И задача мамы, задача родителя, там, задача педагога, который работает с этим ребенком, научить его играть самому. Научить. То есть, понимаете, это так прям вот шаг за шагом. Это не может произойти вот по щелчку. Раз, и все, я сам играю. Поэтому купили конструктор, да, посидите, если, ну, у ребенка есть потребность, посидите, пособирайте. Поиграйте, пособирайте, вместе как-то пособирайте, привлеките ребенка, если он не заинтересовался. И таким образом, то есть вы покажете ребенку пример. Он получил знания от вас, а как с этой игрушкой играют? То есть нужны знания. Знания. Потом знания, следующий параметр, мы переходим, это умение. Соответственно, то есть нужно сколько-то раз это показать. Умение формируется достаточно продолжительный период времени, зависит от разных умений. И потом это только переходит в навык. Ну, то есть нам нужно пройти всю эту цепочку. Знание, умение, навык. Это классические изуны в педагогике, всем известные. Поэтому берем игрушку, да, показываем, как с ней играют, играем какое-то время, потом ребенок играет сам. Не получится у ребенка сразу составлять пазл. Вот вы ему дали там, на сколько-нибудь там, 1000 деталей, и он такой сел и составил. Конечно, нужно какое-то время, чтобы его обучить, может быть, где-то подсказать. Там, вот эти такие края собери, и у тебя там дальше пойдет картинка. Ну, то есть и ребенок это на будущее оставит себе такой совет.
Интересно, на самом деле, вы когда начали говорить там про прервитесь посуду, не домойте, я подумала про то, что часто родители, мамы особенно не готовы менять резко свою жизнь, потому что, ну, появление малыша – это, в принципе, такая новая прямо, новая ступенька большая в жизни. И тут раз, резко тебе нужно делать какие-то вещи, которые ты раньше не делал, или вести себя как-то по-другому. И вот здесь, кстати, наверное, бабушки, которые упустили тот момент, воспитывая нас, они начинают наверстывать. «Конечно, я побегу с тобой играть! Давай, пусть папа моет посуду, а я сделаю!»
Вообще отлично. Если есть такая бабушка, просто welcome. Просто вообще здорово, отлично.
Скажите, пожалуйста, насколько важны любимые игрушки? Вот у моих деток, кстати, в разные периоды это были разные игрушки. Сейчас это целый коллектив игрушек. Мы, конечно же, с ними спим, мы с ними ходим гулять, мы с ними ходим на все кружки, даже иногда пытаемся пронести в садик, что нам запрещено. И ужас, если ночью проснуться по какой-то причине, а ее рядом нет, этой той самой игрушки. И родители часто тоже вот психуют: «Господи, да брось ты эту же грязную куклу, пусть она тут валяется, пошли вот в чистенькое кафе с тобой вместе зайдем». Насколько вот важна именно любимая игрушка для ребенка? Какую роль она играет?
Она играет огромную роль. И здесь истоки вообще из истории развития человечества как такового. Это определенный тотем, который внесет в себе многофункциональность. Это защита психологическая, это поддержка, это верный друг, это помощник, это положительный опыт в прошлом и так далее. То есть вот эта игрушка – это очень важно. И если таковая имеется здесь, ну, только да, тоже вспомним выражение еще из древнегреческих времен, золотая середина, конечно. То есть, когда мы видим, что доводит ребенка до истерики, до паники, до панических атак, такое тоже встречается, я думаю, вы видели, и, ну, все знают такие примеры, то здесь непосредственно уже нужна какая-то определенная корректировка, потому что, возможно, были какие-то психологические травмы, которые ребенок показывает через потерю этой игрушки. Ну, элементарно это, допустим, может быть развод, переезд, появление нового члена семьи, либо наоборот, еще другие стрессовые ситуации. И ребенок может через... То есть это, получается, переадресованная эмоциональная реакция относительно своей любимой игрушки. То есть, когда мы видим, ну, такой как бы выход не норму, ну, я бы посоветовала обратиться к специалистам, потому что явно есть история, которую необходимо подкорректировать. Если мы имеем просто вот факт любимой игрушки, ну, у меня был любимый заяц, я точно его помню, у моего сына там какой-то период времени была любимая игрушка, у кого-то она достаточно продолжительный период, да, держится там несколько лет, там. У кого-то там год одна игрушка, год другая, либо там 3 года, а потом нету любимой игрушки. Вот, вот у всех это все по-разному. Я считаю, что здесь нужно просто принять эту историю и использовать эту игрушку как помощника. Сюда, пожалуйста, вам эта игрушка может помогать собираться в детский сад. Те дети, которые тяжело там адаптируются ходить в детский сад. Эта игрушка может каждый вечер переносить вам книжку-сказку, которую вы будете читать. Здесь, пожалуйста, прививаем любовь к чтению. Эта игрушка может садиться за стол с вами, ездить в путешествие. Но таким образом, как бы вы, она вам помогает. Это такой волшебный помощник. Вспомните, в разных сказках, в некоторых были такие куколки, которые ночью превращались и там перебирали просо от зерна, так скажем, ну, условно говоря. То есть это тотемные помощники, которые всегда были помощниками детям. Они несли мудрость веков предыдущих поколений. И дети это совершенно подсознательно читают эту мудрость. Они не могут вам это словами сейчас сказать, что я вам сказала, но они это чувствуют. Вот. А те мамы, которые это улавливают, вообще, ну, то есть они понимают, что у них появился помощник в виде игрушки.
Насколько важно именно вот раздавать роли: мама – зайчик, папа – медвежонок, а мы пришли к вам, вы давайте побегаем вокруг хоровод елочки. Или там: я мама, я твоя лялечка, ты моя мамочка, давай, ухаживай за мной. Идеальная игра, я очень люблю играть.
Ролевые игры имеют, наверное, одно из вообще ключевых значений, и, скорее всего, множество специалистов выделяют ее как самую значимую. Она идет важнее, чем дидактическая игра, чем творческая игра. Она считается, ну, тем полем, где ребенку есть, ну, по сути, да, вы правильно сказали, мы уже перечислили многие вещи здесь, то есть тем полем, где мы можем посмотреть его реакцию на окружающий мир. где мы можем его обучить. Ну, вот этот хоровод вокруг елочки. Ребенок же не знал сначала, что вот, вот так его нужно водить, этот хоровод. А вот давай поиграем вот в эту игру, да, там ты зайчик, я там Димушка зима, и мы вот так вот вокруг елочки скачем. То есть вы уже рассказали ребенку, что такое хоровод. И придя в детский сад, там потом на новогодний утренник, ему говорят: сейчас мы будем водить хоровод. И он уже знает, что это такое. Ну, я элементарный пример привожу из жизни нас всех вот в обычной ситуации. И таким же образом в этой ролевой игре, будь то посудка, будь то там парикмахерская, будь то магазин, смотрите, мы можем обучать вот всему, чему, ну, только вот в голову нам придет. И ряд исследований подтверждает, что формирование знаний о мире происходит через, ну, вот в этом случае, через ролевую игру.
Так интересно все познавать это вот в процессе. Об этом же не учат в школе, да? И каждый раз, вот лично я, как мама, удивляюсь каким-то моментом, думаю, так и у меня же так же было. И это действительно приносит много радости.
Игра — это важно. Игра — это нужно. Игра — это когда от души. Хорошо, конечно, знать какие-то советы, рекомендации, но старайтесь играть в то, что хочет ваш ребенок, то, что ему по возрасту, под силу, по интересам и то, что его созидает.
Огромное спасибо за беседу. Напомню, в студии была педагог-психолог, сказкотерапевт Ольга Щерба. Перефразируем известную рифмовку: «Игры всякие нужны, игры всякие важны». И каждый раз, когда вас будут раздражать развлечения и веселье детей, вспоминайте, как это быть ребенком. И не отказывайте себе наверстать то, что, возможно, было упущено в прошлом. Вместе со своим малышом доиграйте в те самые любимые игры. Благодаря этому вы можете стать ближе с собственными детьми и даже решить в процессе какие-то спорные вопросы. В следующем выпуске мы продолжим тему игр и поговорим о телефонах, компьютерах и появившейся гаджет-зависимости. На сегодня все. Это был подкаст «Для мам с любовью». До свидания.